Добро пожаловать на наши рок-посевы. В современном английском есть выражение conspiracy theory, то есть теория заговора. Поясню на примере. Как-то поздним осенним вечером одного из тех застойных лет, когда в Советском Союзе сорвались закупки зерна за границей, было плохо с мукой, а стало быть, и с хлебом. Я возвращался тогда с работы из Дворца культуры Горького в Ленинграде, где играл в оркестре на танцах. В полутемной парадной стоял мертвецкий пьяный мужик. Вообще-то в России считается, что если человек стоит и не падает, то он еще не пьяный. Но тот был точно пьян. Глаза его остекленели, невидящим взором глядел он куда-то вдаль, и когда я проходил мимо, то из последних сил, почерневшими губами, он еле слышно произнес:
«Жиды всю булку съели».
Другими словами, он хотел сказать, что представители еврейской национальности скупили все хлебобулочные изделия и съели их, чтобы коренным русакам, вроде моего встречного, не досталось ничего. Это и есть теория заговора. В теории есть, конечно, свои уровни, свои табели о рангах. Скажем, с одной стороны, алкаш не затруднял себя правдой, а лепил, что в буйную голову пришло, а серьезный исследователь, наоборот, ищет хитросплетений заговора там, где их поначалу и не видно. Близится 20-летие со дня убийства Джона Леннона. Внешне тогда, как вы помните, все было просто. Убийца Марк Чапман подошел вплотную якобы за автографом, а потом выпустил 5 пуль в упор. Вину свою он не отрицал, поэтому ни следствия, ни судебного разбирательства не было. Убил — и все. Почему? Зачем? За дело взялся дипломированный юрист и практикующий адвокат-корреспондент 2 крупных английских газет и автор нескольких книг по криминальным исследованиям Фентон Бреслер. Результатом его поисков и размышлений стала книга «Убийство Джона Леннона». Книжка не новая, она написана была 10 лет назад. Все эти годы она стояла у меня на полке. Я мысленно отмахивался, говоря себе: «Очередная теория заговора, жиды всю булку съели». Но чем чаще я к ней возвращался, тем убедительнее звучали доводы с ее страниц. Исследование большое, подробное, поэтому лучше начать загодя, так чтобы мы с остановками и перерывами к юбилейной дате получили бы четкую картину того, что произошло 20 лет назад. И еще пару слов о теории заговора. Вот вам пример. Пришел на запись, и в сумке, в моем ранце, в котором я всегда ношу заставки к передаче, этих передач не оказалось. Итак, 22 июля в 1947 году в Техасе родился Дон Хенли, барабанщик The Eagles. 23 июля в 1963 году родился Мартин Гор из Depeche Mode. 25 июля в 1965 году на Ньюпортском фестивале народной музыки Боб Дилан впервые выступил в электрическом варианте. Возмущенная публика освистала любимого артиста. 6 июля в 1943 году в графстве Кент родился Мик Джаггер. С молодостью увлекался блюзом, начинал в Blues Incorporated с Алексисом Корнером. В 1963-м стал одним из основателей Rolling Stones. 26 июля 1949 года в графстве Норфолк родился Роджер Тейлор, барабанщик Queen. 28 июля в 1945 году в Лондоне родился Рик Райт, клавишник Pink Floyd. 29 июля в 1965 году, 35 лет назад, состоялась премьера 2-го фильма «Beatles Help». На премьере присутствовала английская королева. И в конце того же года картина получила первый приз кинофестиваля в Рио-де-Жанейро. Вон у них на Западе, у каждого своя машина. Действительно, есть своя машина. Если не у каждого, то через одного. Такой разгул народного благосостояния привел к тому, что на этой машине проехать куда-нибудь становится все сложнее. Средняя скорость уличного движения в Лондоне та же, что и 100 лет назад. 11 миль в час. Народ нервничает, иногда до драки доходит. Термин даже особый появился – «road rage» – «дорожная ярость». В такую потасовку попал вокалист группы Black Monday Шон Райдер. Он ехал на велосипеде выпивши, перегородил дорогу машине слово за слово. В ход пошли крепкие слова. Ну, в этом первом раунде Шон, видимо, победил, потому что рассвирепевший шофер развернулся и погнался за ним по боковой улице. Догнал, протаранил сзади, и рок-звезда крепко пропахал по асфальту. Синяки и ссадины решил лечить сам, в больницу ехать отказался, но нарушителя задержали, дело передали в суд, и вот 12 июля Шон должен был появиться на этом суде свидетелем в своем родном Манчестере. А тут у Happy Mondays вышла новая 45-ка «Барселона». Критик назвал ее лучшей пластинкой недели, ну как не выпить? В те же дни в свет вышла и книга о группе, называется «Аллилуйя, аллилуйя». Ну как было не добавить? Короче, Рейдер уехал в Лондон и там загулял. «Мне из дома сообщают, что полиция меня ищет», — рассказывает он. «А я по пьянке свой сотовый телефон потерял. До меня не дозвониться, да еще голова с бодуна раскалывается». Конец цитаты. С правосудием здесь шутки плохие. На следующее утро, ясный как стекло, Шон Райдер стоял перед светлые очи судьи на повторном заседании. Пропущенный день обошелся судебными издержками в 8 тысяч фунтов. За недостатком улик обидчика судья оправдал, а Шону хотел влепить штраф, но потом ограничился выговором. А мог бы, как говорится, и полоснуть, то есть упечь нашего героя в кутузку на недельку за неуважение к суду. 45-ка рэпера Eminem была на прошлой неделе на первом месте и имела автоматическое право завершать телепередачу Top of the Pops. В песне, однако, много нецензурщины. Поначалу думали включать пищалку на матерные слова, но для живого варианта это было рискованно. Вдруг оператор промажет, слово не покроет, и все это непотребство по всей стране и по всему миру разлетится. Короче, продюсеры песню с передачи сняли. За всю историю английской поп-музыки это только третья песня, снятая с показа. Первая была в 1977 году, Sex Pistols тогда удостоились этого бесчестия с песней God Save the Queen. Затем, в 1983-м, Франки едет в Голливуд, потерпели подобное же с песней Relax. И теперь вот Eminem. Вообще, у Eminem'а июль выдался интересный. На 10 число был назначен суд с его собственной матерью. 7 июля жена Eminem'а, Ким, не выдержав обращения новой родни, попала в больницу после попытки самоубийства, вскрыв себе вены на руках. «Все это самореклама», — сказала на это бабушка Eminem'а. «Девица просто к себе внимание хочет привлечь». Вот по одной этой реплике видно, что от такой свояченицы может появиться желание на себя руки наложить. Один из многочисленных рок-фестивалей здесь называется «Tea in the Park». Организатор его — Стюарт Клампус. Решил пожертвовать часть фестивальной прибыли на местный детский госпиталь. Все эти деньги лежали у него дома. В 3 часа ночи за дверями спальни вдруг засветились какие-то фонарики. Клампус подумал, что дочь его проснулась и идет к ним в спальню. Открыл дверь, а тут дядьки в маскировочной одежде, в вязаных шапках типа балаклава, с дубинками в руках. Всех связали, забрали 155 тысяч долларов и укатили на семейном «Фольксвагене». Машину, правда, на следующий день нашли в 10 милях от дома, и Клампус, как истинный англичанин, конечно, сетует, но не о себе, а о детской больнице. «Ничего», — говорит он, — «1025 мы для них все равно достанем». На этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair are floating
sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia.
Вкратце напомню обстоятельства смерти Джона Леннона. Вечером 8 декабря 80-го года в Нью-Йорке у подъезда здания Dakota Building, неподалеку от Центрального парка, где у Ленноновбыла жилплощадь из нескольких квартир, Джона остановил молодой человек по поведению и виду поклонник, жаждавший, наверное, автографа. В Нью-Йорке Джон вообще чувствовал себя вольготнее, чем в родной Англии. Там бы он по улицам ходить не мог. Нью-Йорк – огромный, многоэтажный, многонациональный и потому позволявший жить анонимно, давал Леннону некоторую личную свободу. Но вот здесь молодой человек внезапно выхватил револьвер и всадил в Джона Леннона 5 пуль. И странные обстоятельства сразу же начинают громоздиться. Во-первых, пули эти были особые, специальные, пустотелые, так называемые «дам-дам». При ударе они распадаются на куски шрапнели, нанося жертве максимальный и непоправимый вред. Такими пулями, условно говоря, в охотничьих магазинах не торгуют. Затем убийца Марк Чапман, житель Гонолулу, за несколько дней до этого специально прилетел в Нью-Йорк, взяв в банке заем в $2000 на поездку. Далее адвокат Чапмана советовал ему не признавать себя виновным. Была возможность доказывать временное помешательство или еще что-нибудь в этом духе. Но Марк Чапман безоговорочно признал себя виновным и тем самым не допустил дела до подробного судебного расследования. Ему тихо и быстро влепили 20 лет и дело закрыли. Поскольку убийство было одним из самых громких в 20 веке, то сотни, а то и тысячи журналистов выдвигали разные теории. Что это такое? Комплекс Герострата? Желание провинциального неудачника прославиться в веках? Может быть, только факты этого не подтверждают. Например, в американских тюрьмах заключенные могут свободно встречаться с прессой и давать интервью. Чапман, если он и искал славы, распинался бы перед репортерами с утра до ночи. Но за все долгие годы отсидки он дал не более полудюжины интервью, да и то людям, которые состояли с ним в долгой переписке и добивались этого интервью по году или более. Другие утверждали, что случай это психологический. Убийца, мол, видел в Ленноне предателя рок-н-ролла, ожиревшего и уставшего миллионера, типа «кипит наш разум возмущенный». Но Марк Чапман никаких заявлений подобного рода не делал, вел себя спокойно, собранно, я бы даже сказал, разумно. Другими словами, само преступление, самоубийство было очевидно, но мотивов его так никто и не понял. It's a Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the match says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris. Здесь надо бы заняться историческим контекстом произошедшего. В 60-е годы в Америке произошел ряд громких убийств. Президент Джон Кеннеди, его брат, сенатор Роберт Кеннеди, доктор Мартин Лютер Кинг, официально все они были убиты одиночками. Ли Харви Освальд, Сирхан Сирхан, Джеймс Эрл Рэй – все такие странные, неуравновешенные люди, чего, мол, с них взять. Но при внимательном рассмотрении дел становилось ясно, что в одиночку этим самым неуравновешенным подготовить и осуществить столь сложное убийство было практически невозможно. К тому же известно, скажем, что братья Кеннеди конфликтовали с ФБР во главе с Эдгаром Гувером, и отношения с Центральным разведывательным управлением тоже были натянутые. Роберт Кеннеди неустанно боролся с организованной преступностью, особенно с бывшей кубинской мафией, пустившей корни в Центральном разведывательном управлении. Все три убийства, так же как и убийство Джона Леннона, имеют одну общую черту. Ни в одном из них не было развернутого суда с прослушиванием свидетелей. Освальда, как вы помните, застрелил Джек Руби, который сам вскоре умер от рака. Остальные исчезли в темном омуте американской пенитенциарной системы. Ходили также настойчивые слухи и разговоры о том, что еще с довоенных времен американские спецслужбы экспериментировали и разрабатывали методы гипнотического контроля, управления сознанием и поступками отдельных субъектов. Скажем, в 1976 году появилась книга «Control of Candy Jones». Кэнди Джонс – это американская манекенщица времен Второй мировой войны. После войны у нее была школа красоты. Так вот тогда, после войны, она в течение 12 лет была невольным курьером ЦРУ под именем Айлин Грант. Причем, как утверждается в книге, все эти 12 лет задания она выполняла в гипнотическом состоянии с последующим провалом памяти. Рассмотрим факты, которые нам с вами известны. Для нас с вами они неоспоримы. Знаем мы пластинку Джона Леннона «Sometime in the New York City». Помните, на ее обложке он стоит, этак, подбоченясь красиво, в дверном проеме. Часть песен на ней были записаны в декабре 1971 года на фестивале около Детройта. Фестиваль этот назывался, или концерт, «Митинг за свободу». Организовал его комитет по освобождению Джона Синклера. Сейчас уже никто и не вспомнит, кто это такой. Рок-музыкант, политический активист. В 1967 году издавал журнал, в котором открыто призывал к борьбе и собирал партизанские отряды. В 1968 организовал партию «Белых пантер». Ну, в общем, картина вам понятна. В июле 69-го детройтская полиция подослала к нему женщину-агента, которой Синклер якобы продал 2 косяка с марихуаной. За эту торговлю наркотиками ему и дали 10 лет. На альбоме Леннона есть песня «Джон Синклер», а в песне такие слова: «Ему дали 10 за 2», то есть 10 лет за 2 косяка. Естественно, на том концерте были люди из ФБР, и, смею надеяться, что качественные записи концерта у них были задолго до выхода пластинки. Но, о чудо! После того, как Джон Леннон и Йоко Оно, выступив, покинули сцену фестиваля, всего через 55 часов Джон Синклер вышел на свободу по внезапной помиловке. Было ясно, что люди масштаба и авторитета Джона Леннона способны создавать широкий резонанс, создавать поток общественного мнения, который сметал потом на своем пути все сети и западни, тщательно расставленные силовиками. Хулиганистый и непредсказуемый, органически неприемлющий всякую чугунную несвободу, Леннон был естественным их врагом. Еще в 69-м, когда его брали за наркотики, друзьям было ясно, что дело подстроенное. Джон тогда говорил, что его знакомые недели за две его предупредили, что полиция что-то готовит. И он квартиру полностью очистил от всего неположенного, от всего неуставного. Тем не менее, наркотики нашли. Еще одно обстоятельство. Спустя некоторое время полицейский, руководивший обыском и арестом, сам получил 2 года тюрьмы за подкладывание фальшивых улик. Так что версия Леннона получает теперь косвенное подтверждение. Но тогда, имея судимость за хранение наркотиков, в Америку он въехать не мог, просто визу не давали. Наконец, в 70-м году получить ее удалось на медицинском основании. Леннон ехал на лечение к психотерапевту Янову, автору книг «Primal Scream» — «Первичный» или «Первородный крик». По яновской науке дети, недополучившие любви в раннем возрасте, несут этот стресс в глубину своей психики и несут его всю жизнь. Прочитав книжку, Леннон воскликнул: «Да это про меня написано!» и тут же записался на лечение. В Америке власти оставлять его не хотели, и только после долгой борьбы с мощными и дорогими адвокатами в 76-м году удалось отбить родную пять земли, вернее паркета, и остаться в Америке навсегда. Решение, как мы теперь видим, стало роковым, но об этом в следующий раз. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи в будущей неделе в субботу в 9, с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Хочу вам на прощание завести голос самого Джона. И что интересно, записи сделаны всего за 12 часов до его убийства.
I was possessed by this rock and roll devil, you know. Suddenly I got the songs, you know, just suddenly, like had, if you pardon the expression, diarrhea of creativity. And in fact, we went in the studio and cut about 22 tracks and cut it down to 14 to make the dialogue. They were all dialogue songs, meaning that we were writing as if it was a play and we were the two characters in it. But it's real life, but not real as well, because on a song or a record, it can't be real. I mean, we could have taken it a step further and made this record so maybe she would be called Ziggy Stardust and I would be called Tommy. And then you would call it a rock opera, you see? But we always worked from our own selves as near as we could. So the album, the work we did on this thing is really a play, but we're using ourselves as the characters. And what we sing about in the record and the songs are our real diaries of how we feel. But also it's always not real.
Well, you know, we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we
contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be all right. All right. All right. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of chairman.